Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мне вновь приятно приветствовать вас на волнах радиоканала «Воскресение» на занятиях по истории зарубежного православия. Сегодня у нас 10-й урок, и мы посвящаем его теме «Константинопольский патриархат во второй половине 20 века». Неделю назад мы с вами выяснили, в чем заключалась ситуация на Балканах и Малоазийском полуострове после Первой мировой войны. В 1923 году там появилась Турецкая республика. В облике современного Стамбула, где по-прежнему находится резиденция Константинопольского патриарха, уже ничего не осталось от земного величия Византии. Исчезли дворцы и статуи. Сохранились только крепостные стены, форма города, как душа является формой тела. Сегодняшнему туристу или паломнику предстанет и большая площадь, на которой 5 веков назад находился Константинопольский ипподром, место, где не только устраивались лошадиные бега, но в первую очередь это было место сбора передовой общественности византийской столицы. Сохранился и обелиск Карнака, белый и чистый, как безликая вечность. Мало что осталось и от самой греческой общины Стамбула. Благодаря мощной греческой эмиграции греческие православные общины нашли себе приют во многих уголках мира, в том числе и в США. Организацией греческой приходской жизни там занимался в 30-е годы прошлого столетия митрополит Афиногор, который в 1948 году был избран патриархом. Итак, давайте мы с вами посмотрим, чем же знаменит этот патриарх, который управлял Константинопольской церковью с 1948 по 1972 год, вплоть до дня своей кончины. На прошлом занятии мы поговорили с вами о биографии этого патриарха и увидели, насколько простым и в то же время мудрым был этот человек. С именем патриарха Афиногора тесно связан вопрос о вхождении Константинопольской православной церкви в экуменическую деятельность. Вот об этом мы сейчас с вами отдельно поговорим. Термин «экуменическая деятельность» для нас новый. Ранее мы не сталкивались с ним. Давайте же разберемся, что он означает, и в нескольких словах посмотрим, каковы истоки этого явления. Экуменизм или экуменическая деятельность – это движение всех христианских церквей за объединение. Мы знаем, что сегодня в мире достаточно много различных церквей, которые имеют общее основание. Все они исповедуют Христа Спасителя. Это, безусловно, православная церковь, а также католическая церковь, протестантские церкви со своими многочисленными ответвлениями, лютеранская, евангелическая, англиканская и много-много других. Так вот, все они участвуют в этом экуменическом движении, то есть ищут пути и способы объединения, возврата к той ситуации, которая была в апостольское время, когда вся Церковь Христова была едина. Я не буду сейчас давать оценки или как-то комментировать экуменизм, потому что это специальная тема разговора. К тому же, в первую очередь, здесь необходимо исходить из догматики и смотреть, насколько католики или, скажем, протестанты отошли от истинных догматов, которых придерживается Церковь Православная. А нам здесь интересна именно историческая сторона экуменизма. Так вот, это движение возникло еще в начале 20 века. Причем практически одновременно, как в протестантском мире, так и в православном. Что касается протестантов, то начало экуменизму на Западе положила Всемирная миссионерская конференция, которая произошла в 1910 году в городе Эдинбурге, это Великобритания. А позднее на Западе появились две организации. Первая организация называлась «Вера и порядок», а вторая организация — «Жизнь и деятельность». Эти организации поставили тогда перед собой две наиважнейшие задачи. Первая заключалась в преодолении догматических и канонических расхождений в христианстве. А вторая задача сводилась к увязыванию христианства с насущными проблемами современности. Такова была цель протестантов. А вот с православной стороны инициатива участия в экуменическом движении принадлежит именно Вселенскому, Константинопольскому престолу. Началось это так. Еще в 1902 году, то есть раньше, чем протестанты, Константинопольский патриарх Иоаким III опубликовал послание, которое призывало одновременно к собиранию церквей сестер и к сближению православия с другими христианскими исповеданиями. При этом особо оговаривалось, что возможное сближение должно быть на основе православных догматов. В 1920 году также один из константинопольских представителей, митрополит Дорофей, обратился ко всем христианским церквам с предложением о создании Лиги церквей, некой организации содружества всех христианских церквей для взаимной помощи, сотрудничества и, в конечном итоге, для достижения единства. Кульминационным моментом в экуменическом движении стал 1948 год, когда была создана официальная экуменическая организация Всемирный Совет Церквей. И Константинопольский патриархат в лице уже знакомого нам с вами патриарха Афиногора был первой поместной православной церковью, которая вступила в эту организацию. Патриарх Афиногор свято верил в то, что сближение между православными и католиками возможно. Он жил с упованием на объединение всех христиан. При этом Афиногор горячо доказывал, что разделение церквей — это дело рук человеческих. Он был твердо убежден, что, как ни глубока пропасть между Восточной и Западной церковью, все-таки она вырыта не Божиими, а человеческими руками. Разделение церквей, говорил Афиногор, это Божие попущение, а не Божья воля. Божья воля неизменна. Она сводится к следующим словам. «Да будет едино стадо и един пастырь». И вот Афиногор, исходя из этой поистине благой в своей основе цели, прилагал все усилия, чтобы засыпать эту пропасть между католиками и православными. Когда Афиногор был во Святой Земле в 1959 году, он сказал следующие слова. «У гроба Господня я ощутил, что разделение христиан раздирает самого Христа и раздирает меня». И именно этим объясняется установление дружественных контактов между Афиногором, патриархом Константинопольским, и римскими папами, сначала Иоанном 23, а затем Павлом VI. Происходило это в 50-х и начале 60-х годов. В этом направлении Афиногор смог добиться видимых плодов. Отношения Константинопольской православной церкви и Римо-католической достигают апогея в 1964 году, когда произошло знаменательное событие как для православной стороны, так и для католической. А именно, 7 декабря 1965 года патриархом Афиногором и римским папой Павлом VI была подписана совместная декларация по случаю снятия взаимных анафем 1054 года, тех самых анафем, которые разделили тысячу лет назад христианский мир на православие и католичество. Однако мне хотелось бы здесь подчеркнуть и обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, что снятие анафем с православной стороны касалось исключительно Константинопольского патриархата. Все остальные поместные православные церкви, в том числе и русская, не разделили эту позицию и не приняли смелого шага, сделанного церковью Константинопольской. Конечно, вся сложность заключается именно в догматических противоречиях. Ведь тогда, даже подписывая это соглашение, католики не отказались от тезиса об исхождении Святого Духа от Сына. Не отказались они и от догматов о непорочном зачатии Девы Марии, о главенстве Папы и его непогрешимости. Но так или иначе, мы констатируем, что в истории Константинопольского патриархата видимый факт сближения с Римо-католической церковью произошел. И еще раз подчеркиваю, что весь остальной православный мир не признал этого решения. Помимо вот таких сильных экуменических контактов, патриарх Афиногор приложил немало усилий для сближения и более тесного диалога внутри самого православного мира. С этой целью он выступил с инициативой созвания всеправославных совещаний. Цель этих совещаний Афиногор видел в том, чтобы прежде всего четко ощутить процесс сближения и сотрудничества в самом православном мире в сфере богословского диалога. Ведь, как мы сказали, да это и вполне понятно, дальнейшие отношения с Римом требовали всеправославного богословского диалога, выяснению оценки этого диалога с учетом мнений всех поместных православных церквей. То есть все поместные православные церкви должны были высказать свое отношение к тому, что делать дальше в плане экуменизма, сближаться с Римом или, наоборот, вести дальнейшие догматические переговоры. Ну а потом сближение с Римом, по мысли Афиногора, должно было начаться со сближения внутри самого православного мира еще и потому, что, к сожалению, тогда, в 60-х годах, мировое сообщество было разделено политически. Был лагерь социалистических стран и блок капиталистических государств. Взаимоотношения между этими двумя блоками, скажем так, были непростыми, что, в свою очередь, конечно, мешало свободному общению поместных православных церквей, находившихся в странах с различным общественным строем. И вот здесь уместно привести один весьма показательный пример. В июне 1948 года в Москве прошли большие торжества по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. На этих торжествах присутствовали представители большинства поместных церквей, причем некоторые из них представляли сами предстоятели. В рамках торжеств была запланирована конференция, участвовать в которой отказались представители греческих православных церквей – Константинопольской, Иерусалимской, Греческой и Кипрской. Хотя в общих торжествах эти делегации участвовали. И вот возникает вопрос, почему же так произошло, почему они отказались в дальнейшем участвовать в конференции, вот в этом запланированном мероприятии. А отказались они из-за того, чтобы не быть втянутыми в политическую игру советского правительства. Русская православная церковь подготовила для этой конференции особую резолюцию по вопросу о взаимоотношениях православной и католической церкви. И в этой резолюции, помимо традиционных обвинений в отходе от истинных православных догматов, Ватикан представлялся как антисоветская, империалистическая сила, постоянно сотрудничающая с поджигателями войны из западного мира. К сожалению, мы опять-таки вынуждены констатировать, что в XX веке церковь не обошли политические коллизии этого мира. Но вернемся к деятельности Афиногора. Итак, первое всеправославное совещание состоялось в 1961 году на греческом острове Родос, главной темой обсуждения на котором были вопросы экуменизма и отношений с Римом. В 1963 году, также под эгидой Константинополя, весь православный мир торжественно отмечал славный юбилей — тысячелетие Афона, тысячелетие с момента организации там первого монастыря. На этот юбилей тогда прибыли предстоятели всех поместных православных церквей, что, безусловно, укрепило связи и сотрудничество православных церквей-сестер. От Московской патриархии делегацию тогда возглавлял митрополит Никодим Ротов. Итак, патриарх Афиногор вошел в историю Константинопольской церкви как экуменист и проповедник, как богослов и мыслитель. Не случайно его называют византийским Сократом XX столетия. Ну а что касается экуменического движения, то оно развивается и сегодня. Продолжает действовать Всемирный совет церквей, он периодически проводит свои заседания в форме ассамблей. Поэтому богословский диалог сегодня продолжается. С 1972 года, после смерти Афиногора, по 1991 год Вселенскую кафедру возглавлял патриарх Димитрий Пападопулос. Во время его патриаршества продолжаются экуменические контакты и открываются новые епархии. Нужно особо подчеркнуть, что он был первым предстоятелем Константинопольского престола, который совершил официальный визит в Россию спустя 400 лет после последнего посещения русской церкви Константинопольским патриархом. В самом деле, константинопольские предстоятели не посещали русскую церковь, не посещали Москву с конца XVI века. Конечно, решающую роль здесь сыграла османская ига. И вот только в августе 1987 года Константинопольский патриарх Димитрий стал гостем Московского патриархата. В сентябре 1989 года патриарх Димитрий обратился с посланием ко всему христианскому миру по вопросам защиты окружающей среды. Патриарх вместе со Священным Синодом Константинопольской Церкви принял решение провозгласить 1 сентября каждого года, день празднования церковного новолетия, днем защиты окружающей среды. Современная ситуация в Константинопольском патриархате выглядит следующим образом. С 1991 года по настоящее время Константинопольскую кафедру возглавляет патриарх Варфоломей I. Патриарх Варфоломей родился 12 марта 1940 года, и он выпускник известной Халкинской греческой богословской школы. Кроме того, он закончил Папский Восточный институт в Риме и Экуменический институт в швейцарском городе Бассе. Патриарх Варфоломей – специалист по каноническому праву. Им опубликован ряд научных работ. 2 ноября 1991 года состоялась интронизация Варфоломея в патриарха в соборе святого великомученика Георгия в Константинополе. Патриарх Варфоломей, подобно своим предшественникам, предпринимал шаги к объединению и более тесным контактам между поместными православными церквами. В этом русле в марте 1992 года по инициативе Варфоломея Стамбул был посещен всеми представителями поместных православных церквей по случаю совместной встречи. И православные первые иерархи выработали совместное послание по ряду волнующих весь мир вопросов. На страницах этого послания были затронуты многие проблемы. Проблема обмерщения сознания современного общества. Проблема поклонения людей материальным ценностям в противовес духовным. Нашел свое отражение, конечно, и экуменический диалог. Православные предстоятели, которые собрались тогда в Стамбуле 13 лет назад, не обошли вниманием и глобальные проблемы современного мира, вопросы технологизации, загрязнения окружающей среды. Константинопольский патриархат управляется патриархом, при котором действует Священный Синод, состоящий из 12 митрополитов. И хотя сегодня епархий в составе Константинопольской церкви насчитывается более сотни, тем не менее в заседаниях Синода не участвуют все греческие архиереи. Дело в том, что по законам Турецкой Республики членами Синода могут быть только турецкие граждане. Сегодняшнее наше занятие мы начали с того, что Стамбул сейчас имеет совершенно иной облик, каким он был в византийскую эпоху. Молчат своды Святой Софии, и неслышно хранят в себе память молитв и память византийского духа. Современник строительства этого храма, Павел Молчальник, в своем описании Святой Софии говорит, что византийцы видели в этом мраморе и порфире изображение всей земной красоты. Тот, кто обращал свой взор к этой яркой зелени мрамора, казалось, видел реки Фессалии, усеянные по берегам цветами, виноградные лозы со свежими усиками. В другом же месте глубокая умиротворенная синева напоминала о летнем море. На капителях словно локоны золотистых волос. Порфир усеян звездами. Васильки вспыхивают на снежных сугробах. Сегодня этот удивительный собор, легендарный собор Софии, главный храм христианского мира, бывший таким некогда до турецкого завоевания, сегодня он превращен в музей. Каждый входящий в него, будь это православный, будь это мусульманин, безусловно чувствует на себе силу времени, которая неумолимо все дальше и дальше отдаляет нас от загадочной и таинственной Византии, связь с которой, с ее святыми и с ее патриархами, мы сохраняем только через молитву, не знающей временных границ и соединяющей нас с греческим православием. Епархии Константинопольского патриархата сегодня находятся в самых разных уголках мира. Помимо немногочисленных греческих приходов в Стамбуле, церковь окормляет православных греков в Европе, в странах Северной и Южной Америки. В Финляндии и на Крите существуют автономные церкви, зависимые в административном отношении от Константинопольской кафедры. Приходы Константинопольской церкви сегодня существуют и в ряде азиатских стран. И вот здесь мне хотелось бы привести в качестве примера греческие православные приходы в индийском городе Калькутта и отдельно сказать об их судьбе, так как такие факты, как правило, мало известны. В далекой индийской Калькутте, которая славится прежде всего лучшими сортами чая в мире, греческий приход во имя Преображения Господня появился еще в 1781 году. Этот православный островок стал свидетелем многочисленных событий, которые произошли на индийской земле, и в особенности в Бенгалии, ибо Калькутта находится в Западной Бенгалии. В свое время этот приход был закрыт, а возрождение началось только в начале 80-х годов. Двери православной церкви тогда открылись абсолютно для всех, независимо от социального положения, так как в Индии до сих пор очень сильны социальные границы. Но недаром сказал Господь наш Иисус Христос: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное», читаем мы в Евангелии от Матфея. И в эти дни, в 80-е, в 90-е годы, в церковь пришли рикши, фермеры, простые рабочие вместе с миллионерами. Все, кто алкал духовной пищи и руководства. Штат Западная Бенгалия насчитывает сегодня около 48 тысяч деревень. Во всех этих местах живут православные прихожане и клирики калькутского прихода, стараются посещать деревни по крайней мере один раз в месяц для молитвы, бесед и утешения. Некоторые места подвержены паводкам, и туда необходимо добираться на лодке, особенно в период дождей. По инициативе православного прихода были открыты гомеопатические зубные клиники, были построены приходские дома, в трех деревнях церкви принадлежат школы, а также детский приют. Я думаю, что эти штрихи позволят нам представить более-менее целостную картину деятельности Константинопольской церкви в современном мире. В заключение мне хотелось бы сказать, что Константинопольский патриарх, помимо тех государств, регионов, которые мы с вами назвали, имеет также высшую духовную власть и над афонскими монастырями. Афон — это удивительный остров православия, где благодаря строгой традиции православие осталось в его незыблемом и первоначальном виде. Поэтому в следующий раз, продолжая говорить о Константинопольском патриархате, я посвящу наш урок рассказу об истории Афона и монашеской жизни на этой святой горе. А сегодня я прощаюсь с вами и благодарю вас, что вы были в течение этих 30 минут с нами. До встречи в предстоящий четверг. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.